Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Это программа «Делатели» на Радио «Вера». В студии Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
У нас в гостях Андрей Якунин, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности и директор организации «Милосердие» в Тюмени. Андрей, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, Василий.
Андрей, сегодня мы будем говорить, насколько я понимаю, про бездомных. К этим людям относятся очень многие по-разному, скажем так, мягко. Многие вообще не очень понимают, зачем помогать бездомным людям, еще бездомным животным, еще более-менее люди, большинство понимают.
Потому что они невинные,
да,
существа,
якобы, да,
и не выбрали невинные. Жить на улице.
А вот бездомные люди...
Они типа как бы сами виноваты.
Или как? Почему им надо помогать, Андрей?
Вот слушайте, вы мне сейчас задали вопрос, и мне пришел евангельский сюжет, всплыл в памяти, где привели Господу блудницу, да, и предложили забить ее камнями. А он предложил, ну, говорят, кто из вас без греха, пусть первый кинет в нее камень. И вот, как бы здесь сами виноваты, это вот тоже из той оперы, когда, например, к врачу придет пациент, а врач ему скажет, слушай, ну ты сам виноват, что у тебя возникла эта болезнь, я тебе не буду помогать. Ведь мы же знаем, что 50% заболевания – это роль самого человека, неправильный образ жизни там, и так далее и тому подобное. Вот. Зачем помогать этим людям? Ну, здесь же разные мотивы могут быть. Мотивы есть, ну, они мне ближе. Это христианские мотивы, да, где Господь в Евангелии говорит «одеть нагого, накормить голодного». Посетить больного. Так вот, бездомные – это весь комплекс...
И то, и другое, и третье.
Весь комплекс тех евангельских рекомендаций, благодаря которым Господь нам обещает пройти через тот суд, который будет. Вот, поэтому здесь, когда, например, в среде православных вопрос возникает, у меня возникает вопрос, читали ли они Евангелие, вообще правильно ли они понимают, о чем идет речь. А, ну, а если светские люди, ну, такой вопрос задают, то тут вообще ответ-то очевиден. Никто не хочет, чтобы в подъезде у него были бездомные. Никто не хочет, чтобы распространялись какие-то заболевания. Даже если мы абстрагируемся, да, от самих людей, которые как бы сами виноваты. Вот. Никто не хочет, но кто-то, значит, должен заниматься тем, чтобы не было бездомных, чтобы им была оказана помощь. Ну и вообще, знаете, бездомные при внимательном рассмотрении, у меня достаточно было в жизни времени внимательно посмотреть на этих людей, вот, они всегда остаются людьми. Всегда я своим сотрудникам говорю, вот, ну, по-разному же бывает, и они по-разному себя ведут на самом деле, и они все разные, вот. Это вот очень, может быть, запачкана икона, но под ней всегда есть какой-то лик. Всегда.
Его нужно так вот методично пытаться от всех наслоений таких вот лишних.
Да.
Отмыть, да, так можно сказать.
Да.
Я когда вот в Тюмени приехал к тебе, посмотрел твои проекты замечательные, у меня ощущение возникло, что Тюмень, в общем, не маленький-то город, достаточно большой, да.
И достаточно благополучный.
Да. А вот для радиослушателей, наверное, надо как-то представить, да, ситуацию. У Андрея целых три, получается, сейчас учреждения в городе Тюмень. И мне кажется, что это не предел, потому что ощущение, что всех людей, у кого нет некуда прибиться, как говорится, да, вот людей лежачих, людей, от которых отказались родственники, всех их, все государственные социальные службы, все медицинские службы, все везут к Андрею. Сколько там у тебя сейчас человек? Очень много, по-моему, да?
160.
160. Это, получается, и женщины пожилые, и люди, и мужчины, да? Совершенно вот такое ощущение, что это вот такое место... Я вот в свое время, когда вот там находился, у меня такое ощущение было, что вот Андрей...
Ковчег какой-то.
Да, да, какой-то ковчег. И вот главное, что меня поразило, я так понимаю, что у тебя принцип никому не отказывать, так ведь?
Ну да.
Но это же жутко тяжело, да? Мы говорим про профессионализм, да, про то, что вот нужно вот по нормам выстроить какое-то пространство. А если тебе везут, а у тебя помещение, которое ты там вот... Вот что делать-то?
Ну, тут же ответ-то простой на вопрос, да? То есть от моего решения зависит, что будет дальше с человеком. Он замерзнет на улице... Или он хоть в каких-то условиях, но он будет накормлен, напоен, переодет, помыт, обработан, и дальше мы запустим процесс. И вот кто на себя возьмет смелость принять такое решение? Нет, мы его оставим на улице. Давай мы его оставим на улице. Ну, замерзнет, и ладно. Вот. Мы же не можем так рассуждать. Ну, вернее, кто-то может. У меня немножко другой принцип. Мне в своей жизни очень сильно повезло. Вот я вам книгу сейчас подарил. Это про отца Ипполита. В этом году 20 лет, как он отошел ко Господу, и вот на Спасе готовят передачу по этому поводу. И я тут как раз накануне Рождества Пресвятой Богородицы мне удалось все-таки приехать в Рыльск. 10 лет не мог попасть туда. Вот, приехал в Рыльск вот с этим же буклетом, который вам подарил, Тань. И игумену, а они же сейчас собирают свидетельства чудес батюшки. Вот, я ему вот этот буклет дал со словами, вот это вот как раз свидетельство его чудес.
Он был таким человеком, который принимал всех этих людей, да?
Да.
Зависимых, бездомных, да, в свое время.
Вот я когда приехал к нему в 2000 году, у меня история вот помощи этим людям началась в 2000 году. Вот. Его монастырь был таким местом, куда со всей страны съезжались алкоголи, наркозависимые, бездомные, освободишься из мест лишения свободы. Ну, помимо Северной Осетии, где его называют апостолом Алании, да, помимо онкобольных, вот. И вот он в своей жизни воплотил вот эту заповедь о любви к ближним. Столько в нем было любви. И когда ему задавали вопросы, его уже тоже постоянно ругали. Зачем он принимает всех маргиналов, они там непонятно что творят, пьют там...
Дебоширят.
Да, да, там разное происходило. А он им просто отвечал, он же был, это Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь. Он говорит, святитель Николай их привел, кто я такой, чтобы их выгнать? И у меня были такие истории моей помощи. В нашей работе был такой у нас Максим, очень редкий, даже для меня повидавшего виды человек, он был на коляске, он регулярно уезжал, как в последний раз от нас, все, говорит, я уезжаю, больше не приеду, где-нибудь попрошайничает, его привозят к нам... В никаком состоянии, во всех смыслах этого слова. Вот. И была такая история, когда я уже про себя подумал, все, больше мы его не возьмем. Ну, потому что он завозил туда наркотики. Он кидался на персонал, провоцировал всяческих всех проживающих. Ну, то есть, и даже с точки зрения его личной безопасности, чтобы ему никто там не нахлобучил, да, вот, я уж думаю, не будем мы его пускать. Ладно. А персоналу сказал, привезут, не пускаем. Ну, не было так холодно, в принципе, не опасно было ему и оставаться на улице. Причем мне звонили с подъездов, что вот он в подъезде, заберите его, и так далее, и тому подобное. То есть такой был вообще...
Известный такой персонаж.
Жало в плоть такой.
Вообще. Я вот реально один из самых сложных, кого бы я мог это сказать. И, значит, привозят его добровольцы, а мы же, у нас в Тюмени проводим регулярно такую акцию, заботливо прохожие, то есть, чтобы люди не проходили мимо, откликались, и мы рассказываем, как можно это все сделать, и вот за что боролись, на то и напоролись, называется, и доброволец его привезла. Привезла все.
Заботливая прохожая.
Она молодец. Она на самом деле, она мне помогла осознать, что не мне принимать решение, брать или не брать вообще. Что нужно просто внимательнее относиться, что Господь, Он промышляет о каждом человеке, а мы как инструмент должны об этом человеке позаботиться и сделать все возможное, чтобы каким-то образом изменилась его жизнь. И вот после этого случая Он мне звонил регулярно, мы с ним разговаривали. После этого случая, вот когда мы его приняли все-таки, вот, он мне говорит, вот, почему меня тут обижают, а он не мог, чтобы мимо него кто-то не... Ну, когда мимо него проходил, он постоянно кого-то цеплял. И где-то нет-нет, кто-то из проживающих там. Я ему говорю, а ты вообще что сделал, чтобы ну, к тебе по-другому-то относились? Ну, и, короче, так поговорил с ним.
Цеплял словом, ты имеешь в виду, да?
Ну, или конечно, он матерился там, всячески обзывал. Короче, он был очень так...
Неблагодарный.
Ну, мягко скажем. Он был провокатор. Вот. И вы знаете, я с ним как-то так поговорил, видимо, ему зашло. Я говорю, ты что сделал? Ты вот давай, вот ты сиди и молись, возьми Евангелие, читай молитву и проси Бога, чтобы он настроил по-другому людей, которые тебя окружают. И вот, слушайте, представляете, вот, видимо, вот какой-то перелом у него произошел. Взял Евангелие, читал молитвы, пару раз мы его исповедали, причастили. Потом, когда он скончался, мы его отпели. И вот, понимаете, мы никто из нас не знает, какой вот в отношении нас какой промысел Божий. Даже, казалось бы, люди, на которых, как в обиходе говорят, там пробу негде ставить.
Да, действительно, много историй тех людей, которые, казалось бы, действительно, вот как Мария Египетская в свое время, ну, куда уж ниже пасть, да, казалось бы, вот все уже. А какие бывают случаи, вот эти люди становятся потом и ближайшими помощниками в деле спасения других, да, и показывают примеры и семейной жизни, и потом у них много всего хорошего получается. Это, конечно, удивительно. Я вот в свое время, когда вот в Тюмени был, я вот особое внимание обратил на ту палатку, которую ты сделал буквально рядом с основным учреждением. Просто действительно, когда некуда людей селить, да, само учреждение уже переполнено, появляется палатка. Когда палатка заполнена, появляется там еще какое-то учреждение, которое ты в долги влезая, снимаешь в другом конце Тюмени. Потом еще для женщин. Андрей, ну вот так вот, конечно, так, ну как сказать, сложно это даже воспринять вот в обычном таком состоянии, обычному человеку, скажем так, который вот не живет этими проблемами вот, бездомных людей. У тебя семья, 8 детей, супруга. Они-то вообще как к этому всему относятся?
Ну, будем так говорить, что сейчас уже благосклонно.
Но вы знаете... Но все было непросто, я так понимаю.
Вы знаете, на самом деле, когда... Ну, вот раньше ситуации же разные были. У нас и дом сгорал, мы тоже бездомными были. С 6 детьми тогда под открытым небом остались. Ну, за то время, пока вот я всем этим занимаюсь, мы же тоже через разные этапы в жизни проходили, и жена уже сейчас набралась такого опыта, который подтверждает, что Бог заботится о нас, и мы получаем больше, чем отдаем. Вот. И, а раньше, когда она ну, что-то на мне высказывала, ну вот ты что там, деньги отдаешь, а у меня же бизнес был, ну как бы все уходило не в том направлении.
На бездомных.
Вот. И это, я говорю, слушай, ну у нас все есть. Бог всегда дает больше, чем мы отдаем. Причем мы отдаем то, что он нам дал в свое время. Поэтому здесь как бы нашего-то ничего нет. И сейчас она уже, раз такой опыт имеет, она спокойнее уже относится ко всему.
Был такой эпизод в свое время, когда у тебя в период ковида пришлось, наверное, про это отдельно поговорим, да, закрываться вместе с другими людьми, кто остался там сейчас вот в учреждении, на карантин, заболели, да, у тебя бездомные. Я помню, что, по-моему, твоя супруга была даже на каком-то достаточно большом сроке беременности.
Ну, она, да, мы ждали ребенка тогда, 8-го.
Это, конечно, какая-то... И муж, значит, вместе с бездомными проводит
время. Ты сидел с бездомными в карантине, а она на сносях тебя дом ждала. Пока тебя
у меня же есть старшие дети, которые помогали. Ну, то есть она не была брошена с точки зрения такой. Но там была ситуация... Ну, чтобы было понятнее, за неделю до этого у меня 5 сотрудников заболели ковидом в другом отделении, не по нашей причине. То есть, когда вот была объявлена режим вот повышенной готовности. У меня в одном из отделений уже были больные ковидом. Мы не знали об этом. Там просто сотрудник гостиницы, где мы арендуем, она заболела, а она по всему это ходила, и они заболели. И получается, у меня этих увезли в обсерватор, все отделение, 5 сотрудников заболели, а через неделю в другом отделении. И мне, а я на самоизоляции, там же, помните, типа контактный, 2 недели сиди, вот я неделю уже дома просидел, и мне звонят и говорят, у тебя теперь в этом отделении, значит, все контактные, потому что у тебя тут больной ковидом скончался, надо выводить тебе сменами людей. А все же тогда в страхе были. Я думаю, так я ничего, я здесь дома буду сидеть, буду выводить на смену людей, а у меня тут 5 человек до этого заболело. Как вообще это? Я говорю, я никого выводить не буду, сам пойду. Вот, мы созвонились с главным санитарным врачом, я говорю, давайте вот с меня снимайте эту самоизоляцию, давайте я туда поеду, и там буду в изоляции находиться. Полицию снаружи попросил, чтобы организовали. Вот, и зашел внутрь. А, шел один, но присоединились добровольцы и сотрудники. Вот мы вчетвером там жили сначала 3 недели, потом 2 недели перерыв, а потом снова 3 недели. То есть вообще сложно 6 недель.
И она родила, когда ты был там?
Нет, конечно, она родила позже.
А, ты все-таки дождалась возвращения.
Вот, и я-то что хочу, вот про карантин-то мы начали, и про палатку. У нас на тот момент палатка была уже закрыта. Она же раньше у нас была только зимой, на весенний, осенний, летний период мы ее консервировали. А тут раз, получается, мы на карантине, все контактные запускать не можем, а заехали накануне Пасхи. Я потом смеялся, что мы от Пасхи до Дня Победы, вот карантин 3 недели-то сидели. И вот на Пасху приходит парень, обросший с похмелюги, никуда его не принимают, стоит за воротами со страдальческим выражением лица, без документов, обросший весь, Миша. И вот я тогда принимаю решение открыть палатку и типа разделить потоки. Те, которые контактные, живут в здании, а те, которые с улицы будут приходить, ну, чтобы никому не отказывать, они в палатке. Вот у нас к концу первого карантина 15 человек уже в палатке жило.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера» в студии Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
У нас в гостях Андрей Якунин, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности и директор Тюменского милосердия. Если у вас есть желание поддержать работу милосердия в Тюмени, это можно сделать с помощью СМС. Нужно отправить на короткий номер 3434, написать «Дом 72» в одно слово, поставить пробел и написать сумму. Например, «Дом 72, пробел 200». Андрей, ты врач-нарколог. И на самом деле, насколько я понимаю, не сразу пришел к пониманию, что надо помогать людям. Мы все знаем историю про то, как митрополит Антоний Суржский учился в свое время в Сорбонне, вот эта медицинская вся среда, он вспоминает, что там было все далеко не располагало все к вере, многие люди были атеистами среди медиков. У тебя, я так понимаю, вот этот приход к вере и осознанному такому доброделанию, когда появился, когда у тебя появился это желание? Ты пришел в эту специальность, когда еще не было таких мыслей служить Богу, служить людям?
Ну, вообще, врачом я хотел быть с детства. То есть у меня никогда вообще вопрос выбора специальности не стоял. Вот. А вот именно в том направлении, в котором сейчас, это вот благодаря отцу Ипполиту. То есть я тогда же, я только закончил институт, ну, академию. Сейчас это университет. И поступил в ординатуру по психиатрии. То есть у меня базовая психиатрия, потом психиатрия, наркология, психотерапия и организатор здравоохранения. У меня 4 медицинские специальности. И вот и в 2000 году у меня такое отношение было к церкви как бизнес-структуре. Ну, как и сейчас у многих, наверное.
Попы на мерседесах, вот это.
Но такое чисто было. Вот, то есть в Бога я верил, я никогда не был атеистом. Но к церкви было вот так. И тут я приезжаю, я привез своего родственника к отцу Ипполиту в монастырь в 2000 году.
По собственной инициативе?
Своего родственника.
Нет, я имею в виду, ну, ты же врач, да, ты же психиатр, почему ты повез, да, родственника?
Ну, я повез по просьбе родителей моего родственника, я повез его туда, к отцу Ипполиту.
Скрипя сердце, повез его.
Ну, не скрипя сердце, ну, как-то у меня не было вообще понимания, куда я еду, на самом деле. То есть, говорят, вот там есть какой-то батюшка, вот к нему все ездят, он там помогает. А так как этот родственник страдал зависимостью от наркотиков, и я все делал для того, чтобы ему помочь, ну, это вообще отдельная история, вот, я его привез и увидел отца Ипполита. И вот это было не... Я даже еще не понял, что это он, но мне уже в голове мысль, вот если этот человек этим путем пришел, вот, то есть, ну, вот, к тому состоянию, то есть, это не было, я не знал этого человека, я ничего, но вот это просто мысль, то значит, в православии есть истина. Если человек кто-то не видит, то это проблема самого человека, но а не православия. И потом я мимо него прохожу, он: молитесь, сидите, вот, молитесь, и все. Ну, он вообще проповеди не читал. Ну, я имею в виду, не проповедовал, а вот...
жил этим.
Жил, да. И все, и вокруг... рядом с ним все менялось. Можно было с ним находиться рядом, молча, а в сознании происходили значительные перемены. То есть это тоже очень много можно об этом говорить, об общении с отцом Ипполитом. Вот. И все перевернулось в моей жизни. Причем так получилось, что брат отказался ночевать в монастыре, тоже промыслительно было, а батюшка уехал в этот день. 3 дня его не было, значит, а раз брат отказался ночевать в монастыре, мы ночевали на улице, на земле.
В каком смысле на улице?
В прямом смысле, за воротами. Он отказался ночевать, а я что, его же одного не оставлю, вот мы вместе с ним...
А что, гостиницы не было?
Ну, вообще тогда еще не было гостиниц, а все вообще спали в храме, в монастыре.
Так. Вот. А вы как бездомные оказались на земле.
Вот правильно уловила мысль. И вот мы с ним переночевали на земле, а это вот, я не знаю, если вы на улице спали,
как-то бог не
было. Я в подъезде один раз ночевала.
Да?
Какие вообще подробности жизни?
Студенческие годы.
Ну вот, значит... На самом деле, укрыться нечем, подложить нечего, земля холодная, ветер дует.
Вещи.
И вот первую ночь там так переночевал, он уехал, а я остался, и раз батюшки-то нету, я думаю, ну ладно, пока батюшка не приедет, буду так и ночевать на улице, короче. И так я проночевал 3 ночи. И я себя поймал на мысли, что я зауважал бездомных. Думаю, как тут не запить? Мы вот смотрим на бездомных, что они пьют там туда-сюда, а вот поночуй-ка на земле, на холодной, ветрами обдуваемый, и ничего, и ничего не укроешься же ничем. Вот, ну вот просто кто может любит экстрим, да, какой-нибудь квест, ну просто...
Нет, мы не советуем, не надо.
Нет, я имею в виду, я не советую, я имею в виду, что тут хочешь не хочешь, вот. И после этого какой-то такой, не то что там я заинтересовался там помощью бездомным или еще что-то, у меня в первую очередь была задача помочь родственнику, я хотел как-то выстроить... помогать, ну, зависимым людям, ну, раз я еще и психиатр-нарколог. Это потом уже все объединилось. Вот, как-то так.
И в итоге 3 дня спустя батюшка приехал, и что
батюшка случилось? Батюшка приехал, я к нему попал на прием. Он говорит: оставайся здесь у нас, монахом будешь.
Ого!
Ну, тогда вот, я говорю: так я врач, он говорит: ну, нам врачи же тоже нужны. Вот. Ну и вот я взял у него благословение привозить ребят в монастырь, и пока он был живой, я возил в монастырь. Неоднократно он мне предлагал быть, остаться, а я что-то по глупости, ну, по глупости не в том смысле, что я жалею, что там семья у меня или еще что-то, но отговорка была, что я в миру смогу больше сделать, ну, чем в монастыре. Вот. И он мне потом уже говорит: ну ладно, говорит, не хочешь быть монахом, найдем мы тебе жену.
Ого!
Вот. И вот мы последний раз-то мы когда с ним виделись, в 2002 году, он мне дал иконочку целителя Пантелеймона со словами: ну теперь вы наш человек, будем вместе работать. Я тогда еще не понял, что это был приговор. Вот, и когда в разговор заходит, я всегда говорю, что отец Ипполит — это мой работодатель, а все, что мы делаем, это по большому счету при его непосредственном участии и поддержке.
А жену он тоже нашел?
Ну, думаю, что да, другая бы уже сбежала.
По его молитвам, видимо.
Да, по его молитвам.
Удивительная, конечно, история. Вот мне вспоминается тоже опыт тех людей, тех святых или непрославленных святых, которые видели вот этот свет Христов на лице человека, чувствовали его, и у них жизнь переворачивалась. Они действительно начинали видеть то, что раньше даже не видели, обретали те смыслы, которые самые важные. Конечно, мне кажется, вот это именно тот случай с отцом Ипполитом.
Да-да, и то, как ты красиво сказал про икону, про то, что всякий человек – это образ Божий, иногда его надо отмыть, обработать.
Я думаю, что…
Деликатно.
Он мне просто дал… Я не хочу себе это приписывать, на самом деле. То есть я не вижу у них ничего плохого. И вот, то есть вот, вот это вот отношение… Ну, его пример, может быть, или, может быть, это с годами так пришло, я сейчас не берусь анализировать, но у меня нет каких-то вот такого негативного отношения к бездомным. Я понимаю, почему к ним так относятся, и у многих есть все основания относиться на самом деле. Вот. Но, видимо, нужны нам такие люди, которые на это не будут замечать и будут помогать.
Ну, вот этот процесс очищения вот этого образа первозданного, данного Богом, да, как он должен строиться? Понятно, что человек, когда попадает просто в монастырь, даже к святому человеку, святому батюшке, конечно, дай Бог, чтобы там этот человек, кто попал в этот монастырь, смог как-то, увидев пример, измениться. Но часто нужна какая-то деликатная работа целого ряда специалистов. Как вообще ты построил эту работу? Из чего она состоит, вот этот процесс очищения, очищения вот этого образа?
Это мы обсудим ровно через минуту.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера», в студии Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
У нас в гостях директор Тюменского центра помощи бездомным «Милосердие», руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по благотворительности Андрей Якунин. Если у вас есть желание поддержать работу Тюменского «Милосердия», это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434, собственно, сообщение, написать «Дом 72», поставить пробел и сумму. Например, «Дом 72», пробел 200. Андрей, я вот перед нашей паузой задал вопрос о том, что связано с очищением образа человека. Как это происходит?
Вот я сейчас и расскажу. Вот когда я начал возить в монастырь отцу, к отцу Ипполиту тогда в 2000 году, вот, я понял, что... А тогда же еще не было никакого понимания о комплексной реабилитации, там, системе помощи. Вот. У меня было такое представление сначала, да, что приехал человек, он к Богу пришел, и вроде как все сейчас должно наладиться.
Все проблемы решены.
Да. Вот. Но потом, когда получили опыт, первый там опыт, все, где-то к весне 2001 года, я понял, что для того, чтобы помощь была эффективной, ее нужно выстроить комплексно. И для этого я подошел к отцу Ипполиту и взял у него благословение, причем письменное.
Ну, у меня до сих пор... Серьезные подходы.
Как это? То есть я... епископ Ипполит или...
Нет, архимандрит Ипполит. А там просто было письменное благословение, дается на написание программы комплексной реабилитации наркоманов в монастырях Русской Православной Церкви.
Да.
И на создание благотворительного фонда там.
Это... Вот это ты себе, конечно, такое задание
вот
написал.
И вот этот комплексный подход я прорабатывал. Вот. И к 2004 году, третьему, у меня в орбиту внимания входили, вот как раз я даже назвал, выстроить систему реабилитации для социально уязвимых граждан. И включил в них алкоголь, наркозависимых, бездомных, освободившихся из мест лишения свободы и психически больных. То есть все эти категории. И мы вот сейчас, когда организовал «Милосердие» в 2017 году, у меня уже эта стратегия была, и мы ее только сейчас, только ну, продолжаем просто реализовывать, чтобы выстроить вот систему помощи, социальную инфраструктуру, где точка входа улица, точка выхода, самостоятельное проживание или жизнеустройство. То есть у меня есть вся маршрутизация, все понимание, как это делать.
Расскажи нам, вот. Из чего состоит-то, собственно, маршрут?
Маршрут, значит, первичный прием, потом мы вникаем в ситуацию и обязательно включаем в наш объем помощи, это реабилитационный компонент. Потому что большая часть бездомных – это зависимые люди. Если не, они не пройдут реабилитацию, то выхода не будет. Они будут ходить по кругу. И если бы я, как я же начал как организация в 2017 году работать как поставщик социальных услуг, получать возмещение от государства, ну, в рамках того стандарта, который предусмотрен. Но так как у меня есть видение, что нужен комплексный подход, мы за рамки стандарта, да, и у нас получается, а что не входит в этот стандарт, да, реабилитация не входит, медицинская помощь плановая не входит, а вот, социализация, трудовая адаптация не входит, а дальнейшее жизнеустройство у нас отработано только для тех, кому показан дом-интернат, по большому счету. Вот. И мы уже сейчас выстроили работу таким образом, что у нас есть и крестьянско-фермерское хозяйство, где люди, прошедшие реабилитацию, могут жить, получать постоянное место регистрации, работать и жить неограниченное количество времени, сколько им это не потребуется. У нас есть медицинская служба, которая включает в себя в том числе и уход за лежачими больными, которые уже на финальном отрезке своей жизни
включая
находятся.
Включая паллиатив, да?
Ну да. Дело в том, что бездомные – это же разнородная группа населения, и у них разные есть проблемы. Вот. И наша задача вот комплексно, то есть предусмотреть все ситуации и под каждого и подбирать маршрут. Я изначально такую задачу и поставил перед сотрудниками, все, что не они для нас, а мы для них. Вот. И что у нас, мы под каждого выбираем какой-то алгоритм. Кого-то мы согласовываем, отправляем домой, к месту предыдущего, ну, места жительства.
Где его кто-то ждет,
видимо. Где его кто-то ждет, да. Кого-то, проходя курс реабилитации, выстраиваем, помогаем восстановить отношения с родственниками, которые уже снова его ждут. Вот, и мы же создаем еще рабочие места. Вот он после в процессе реабилитации, он, конкретный человек, сейчас я рассказываю, восстановил отношения со своей супругой. После реабилитации он вернулся к ней. И сейчас у нас работает, ухаживает за лежачими больными.
В качестве уже сотрудника.
В качестве уже сотрудника.
Ну вот ты говоришь, реабилитация, без нее никак. Понятно, действительно, большинство, я это вижу вот по тем людям, которые в Москве сейчас вот в большом количестве, особенно вот в холода, к сожалению, тоже мы видим, много людей находится на улице, они действительно имеют проблемы с алкоголем. Но вот я знаю тоже, что специалисты, кто занимается реабилитацией, говорят, что если нет достаточной мотивации, то реабилитация, в принципе, ну, практически бессмысленный процесс. А как их, бездомных людей-то, мотивировать, чтобы как-то менять свою жизнь? Мне кажется, это просто, ну, какая-то невероятная задача.
Ну да, они вообще сами-то хотят реабилитироваться.
Ну, вот здесь ответ на вопрос, он не может быть однозначным. Есть люди, которые не осознают, что у них есть проблемы. Но это не только бездомные. Вообще это называется такой медицинский термин анозогнозия, отрицание болезни. И вообще это стержневой симптом всех зависимых людей, независимо от того, бездомные это или не бездомные. И вот это преодоление анозогнозии, оно проходит, ну, там проходит через какое-то время и приходит осознание. Мы над этим работаем. То есть у нас, мы используем разные инструменты. Иногда бывает, что человек созревает и через год, и позже. Я просто... Так, у меня такая установка. Ни на ком не ставить крест. Даже если мы понимаем, что из 100 человек мы поможем одному, то мы к каждому будем относиться так, как к этому одному. То есть исчерпать все возможные варианты для того, чтобы помочь человеку изменить свою жизнь. И через какое-то время все равно происходит, щелкает. Потому что он видит, что он может доверять, он видит заинтересованность, он видит живое участие, он видит, что от него не отказываются. И подавляющее большинство людей, которые у нас прошли реабилитацию, они, естественно, изначально отказывались. Естественно, у нас есть разные варианты, я же им говорю, вот ты знаешь, мы уже тебя сюда не возьмем, только тогда вот на реабилитацию. Вот. Ну, то есть, когда уже вижу, например, что человек, ему просто нужен толчок. Ведь есть такое системная интервенция. Она подразумевает, что там родственники, значимые близкие, там влияют на человека. А кто-то бездомный. У него нет значимых близких, он их всех потерял. Вот. И, конечно, мы выполняем такую роль значимых близких, которые подталкивают его к осознанию, что нужно проходить реабилитацию.
Видимо, когда уже немножко отогрели человека, дали какую-то любовь, какое-то уже минимальное хотя бы участие, сочувствие, поддержку, да, где он уже в каких-то человеческих условиях. Вот я в свое время был со специалистами в Берлине на конференции, которая посвящена была помощи бездомным. Там собрались все международные организации, которые помогают бездомным. И мы как раз были, по-моему, единственными представителями России, от Русской Православной Церкви, мы вдвоем ездили с нашей коллегой, и там мы удивились. Есть, оказывается, достаточно давно уже существует в Европе и в западных странах такая программа «Housing First». Прежде всего, что нужно дать бездомным, это жилье. Да, да. Потом уже начинается вся работа, связанная с тем, чтобы обеспечивать какие-то вот мотивацию на изменения, работа с психологом и так далее, да, чтобы он работал и так далее. У нас, конечно, наверное, вряд ли прямо сейчас мы можем запустить эту программу. У нас и не бездомных людей очень много, и многодетные семьи, и люди с инвалидностью сейчас в сложных условиях живут очень многие. Да, но, тем не менее, все равно вот этот подход, мне кажется, он очень важен. Сначала что-то дать, да, сначала как-то отогреть, попытаться вот как-то понять человека, да, через вот это отношение.
Ну, и когда условия меняются, и сознание же начинает меняться. В любом случае, одно дело, он на улице живет, приходит с улицы, ему говорят, слышь, ты болен, тебе надо лечиться, поехали. Понятно, что это... Есть, конечно, исключительные случаи, когда так может, но все равно лучше отогреть. У нас вообще... Проработав то время, которое я уже работаю, я вижу, что мы можем вообще изменить подход к оказанию помощи бездомным. У меня же в этом году две идеи вошли в топ-1000 на форуме «Сильные идеи для нового времени». И вот эти две идеи, если их реализовать, они могут обеспечить максимальный охват помощи.
Какие это идеи?
Одна идея – это создание социальной инфраструктуры для оказания помощи лицам в кризисной ситуации, в том числе бездомным и освободившимся из мест лишения свободы. А вторая идея – это освоение заброшенных сельских поселений через реализацию социально значимого проекта.
Что это значит, вот освоение заброшенных территорий?
Ну, вот смотрите, у нас 30 тысяч деревень пустых. Это колоссальная территория. И сотни тысяч... На улицах живут ненужных брошенных людей, которые просто замерзают. И государство может просто правильно распорядиться, если будет рассматривать с точки зрения народосбережения и инвестиций в социальную сферу и в сельскохозяйственную. Тут комплекс задач можно решить одновременно. И эти идеи же не просто так родились, мы их реализуем. У нас есть крестьянско-фермерское хозяйство, у нас есть вот это заброшенное поселение, будем так говорить, целая деревня.
В Курганской области,
да? Да, ты же был, да, у нас. У нас целая деревня, 300 лет деревни, кроме нас никто не живет. У нас там храм, мы сейчас уже сделали там ферму, люди, прошедшие реабилитацию, там живут и осваивают территорию. Мы уже в этом году на полгода вырастили картофель. Ну, это первый раз у нас было. 250 овечек у нас за счет гранта. Но технику приобрели. С пустого места мы приехали, там все было заросшее. Это рабочая тема. Вопрос в том, или это будет Андрей Якунин, у которого ничего нет, и он что-то делает, или это государство вложится. Потому что на данный момент нет эффективных инструментов вот, реализовывать вот эти идеи, о которых идет речь.
Надеемся, нас слышат те люди, которые могут повлиять на принятие соответствующих решений, потому хотелось что действительно бы, идея очень важная.
Хотелось бы, да, чтобы услышали. Мне даже было бы, если бы они просто выделили, чтобы у меня вся модель заработала. Если она заработает как пилот, мы тогда можем ее тиражировать. А это реально мы можем. Или бездомный ходит сейчас по кругу, да? То есть ему оказали в рамках стандарта предоставления социальных услуг помощь. Помыли, побрили, переодели, накормили, он отогрелся, пошел дальше пить. Потом опять вернулся в таком же состоянии. Его снова помыли, галочку поставили, услуги-то выполнили, деньги-то освоили. А он потом вернулся с обмороженными, конечно, хоп, ему инвалидность еще... По пьяни обморозил. Всю оставшуюся жизнь еще будут пенсию платить. И мне рассказывают, говорят, а у нас денег нет. Так вот вложение вот в социальную сферу, это длинные деньги, они отобьются потом. Экономический эффект будет выше для государства, если оно сейчас вложит в полную, будем так говорить, комплекс мероприятий, чем вот ходить, вот они будут по этому кругу. А когда говорят, что нет денег, то я вспоминаю после гражданской войны, причем мы в лучшем положении были, были беспризорники. Так не, решили проблему с беспризорностью, создали коммуны. Сейчас Макаренко, все восхваляют, терапевтические сообщества на Западе продвигаются, считаются одной из самых эффективных моделей помощи людям. А все пошло-то с Макаренко, и вот после гражданской войны, а тогда-то экономически еще тяжелее было, просто была заинтересованность в том, чтобы люди не оставались на улице. И если сейчас будет политическая воля, чтобы на улице не осталось людей, мы это можем организовать.
По-моему, сейчас самое время напомнить номер, по которому можно материально поддержать нашего гостя, да, и его чудесный проект.
Это можно сделать с помощью смс на короткий номер 3434. Нужно написать «Дом 72» в одно слово, поставить пробел, написать сумму. Например, «Дом 72» пробел 200, или «Дом 72» пробел 300. Это действительно очень важно, и надеемся, что ваше пожертвование действительно вот поможет существенно Андрею Якунину и Тюменскому милосердию, который вот этими проблемами занимается.
Ты говоришь все время «мы». Кто эти «мы», твои единомышленники, твои сотрудники или коллеги, которые рядом, которые помогают это делать, откуда они берутся и что они дают им, ну, как бы, с такого непростого пути свернуть?
Ну, я вообще вчера вот уже задумался об этом, и я очень благодарю Бога, что Он дает этих людей. И не зря же в Евангелии написано: «Жатвы много, делателей мало. Молите Господина жатву, чтобы послал делателей на жатву свою». И вот мы, получается, ведь мы вот с 5 лет организации в этом году, и ни минуты не останавливалось развитие. Мы начинали, было с 16 сотрудников, сейчас уже больше 50. И это в подавляющем большинстве люди заинтересованы в том, чтобы помогать, искренне помогать и эффективно помогать. Откуда каждого приводит своя какая-то ситуация, своя история. Вот. Один из близких моих друзей, мы с ним знакомы 30 лет, в этом году 30-летие отметили. Вот. Он у меня руководит реабилитационной программой.
Он врач?
Он тоже прошел разные этапы в своей жизни, и уже больше 10 лет он как бы живет по-другому, и сейчас уже и помогает, через него идет уже помощь. И это, есть люди, которые пришли к нам, у нас, например, были их родственники, да, и они включились в работу, и даже сейчас этих родственников уже нет в живых, они помогают и искренне помогают. То есть все-таки все равно так я
отношу к тому, что это Господь посылает людей. А есть люди, которые долго были рядом, но не сделали для себя это делом жизни. Где-то, я же тоже непростой человек, ну, я непростой в плане взаимоотношений, где-то бываю, может быть, и неправ, где-то меня не понимают, потому что я какие-то нестандартные решения принимаю. Там денег нет, а я что-то новое открываю, да. Ну, там, ну, то есть, на самом деле, а у меня-то другое видение просто ситуации. Мне понравились слова патриарха в 2015 году, когда ему задали вопрос, а вот вы как подходите к созданию новых социальных проектов? Сначала находите возможности, а потом их реализуете? Или сначала... ну, выявляется потребность, и потом под них ресурсы. Вот я помню, он так сказал, я, говорит, считаю правильным подход, что понять, нужно или нет решать проблему, и под нее потом находить ресурсы. И вот в этом плане, когда у меня какие-то вопросы возникают, я вспоминаю слова патриарха, вот, и думаю, ну, значит, правильно делаю. Потому что я внутренне с этим согласен полностью. Потому что если мы сейчас будем ждать, когда у нас появятся возможности, и мы после этого начнем делать, мы ничего не сделаем вообще. Порой приходится такие решения принимать непростые, только из, потому что работа в социальной сфере, особенно с бездомными людьми, это всегда вызов. Вот каждый день какой-то квест проходим. Я даже смеюсь, говорю людям там, или добровольцам, или это, я говорю, слушайте, вы если хотите острых ощущений и какой-то квест, и как-то себя проверить, как-то прокачать свои личные навыки в разных сферах, вам не надо никому деньги платить, вы приходите к нам в качестве добровольцев. У нас здесь вы все найдете.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Тут Ларсен.
И Василий Рулинский. У нас в гостях Андрей Якунин, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности и директор Тюменского милосердия, организация, которая занимается помощью бездомным. Если у вас есть желание поддержать работу Тюменского милосердия, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434 СМС со словами «Дом 72» в одно слово, поставить нужно пробел, а потом написать сумму. Например, «Дом 72, пробел 300». Андрей, ну вот мы все люди, которые иногда видят бездомных. Может быть, кто-то чаще, кто-то реже, но все равно они встречаются. Что нужно делать, если ты не погружен в тему, если ты не волонтер, если ты просто проходишь мимо? Особенно, что нужно делать, если как-то не очень хорошо пахнет от человека и как-то не очень хочется подходить. Во-первых, надо ли подходить и что делать?
Ну, вы знаете, я не призываю всех вот прям сразу подойти, задать вопрос или еще что-то. Тут все-таки нужно смотреть на свое внутреннее, как бы, вот как вот откликается или не откликается. Если откликается, то подойти, конечно, может быть, узнать, в чем нужна помощь. Но все-таки привлекать для этой помощи специалистов. Потому что очень часто могут быть злоупотребления. И я сейчас не для того, чтобы негативно относились к бездомным или еще что-то, но они вынуждены выживать, и они для этого могут использовать разные инструменты для того, чтобы вызвать жалость к себе там, или еще что-то, или что-то наговорить такое, что не соответствует действительности. Поэтому здесь все-таки, если откликается, лучше взаимодействовать с профессионалами, привлекать. Если, конечно, видите, что он остался без помощи, например, нуждается в медицинской помощи, понятно, что скорую помощь вызвать. Если видите, что социально, есть сейчас в каждом городе есть социальный экспресс, социальные службы, которые могут выехать или еще что-то. Сами лично никому не рекомендую, потому что бывают такие случаи, когда приводят к себе домой бездомного, все...
Да, все, и все. Часто трагические потом.
Да, да, не надо. Вы этим ни ему, ни себе не поможете. Вот. Лучше с профессионалами. Вот. И все-таки нам надо ориентироваться не на паллиатив. Что я называю паллиативом? Вот все сервисы для бездомных, это кормление, стрижка и так далее. Это я не в негативном контексте. Это паллиатив. Что такое паллиатив? Это когда неизлечимое, мы только качество жизни поддерживать. Если мы так будем в отношении бездомных развивать, значит, мы считаем, что бездомные бесперспективная категория. Да, безнадежные, им только паллиатив и нужен. А в обществе оно так и есть. А что еще бездомного? Покормили, переодели, помыли.
И обратно на улицу,
и вроде как все выполнили, совесть успокоена. На самом деле это очень серьезная, кропотливая работа, длительный процесс, направленный на изменение вообще жизненного стиля, стереотипа. Они у нас на реабилитации заново читать и писать учатся. Потому что навыки-то утрачиваются. А об этом же не задумываешься. Вот. Когда сам-то пишешь постоянно и читаешь, а у них это утрачивается. По слогам читают буквально. Вот. А и сколько надо вкладывать? Поэтому здесь и нам надо на это ориентироваться. Развивать вот саму систему помощи. Я уже так в двух словах об этом сказал. Вот. Но, естественно, не проходить мимо, если как-то откликается. И все-таки без негатива. Потому что иногда мы своим негативом можем вызвать ответную реакцию. И она не всегда будет для нас приятной. Вот. И чтобы не было, не надо, чтобы была агрессия по отношению к этим людям. Лучше мимо пройти, чем возмутиться и что-то сказать неприятное, а потом что-нибудь вдогонку получить, не дай бог.
Расскажи, пожалуйста, про женский проект «Новая жизнь».
«Новая надежда».
«Новая надежда», да.
Оно здесь идея отдельного женского отделения. Кстати, в России больше нет такого женского отделения для бездомных. Причем это не только для бездомных, у нас там еще и женщины в кризисной ситуации с детьми. И мы такой семейный формат у нас получился.
Вы между ними мостик проложили.
Да, да. И получается, как идея зародилась после того, как я услышал вот этот проект в Канаде, что детские дома объединились с домами-интернатами. Да, что пожилые получили перспективу, ну, какой-то смысл новый, общаясь с детьми, а дети получили себе наставников. А здесь мы три поколения объединили. И мы сравнили те женщины, которые у нас находятся в отделении смешанном, ну, где мужчины и женщины, они не настолько эффективно социализируются, как те, которые вот живут в этой среде. Они проявляют себя, они там как бабушки. Они никогда бабушками не были, они полжизни прожили, например, на улице, там через разные обстоятельства прошли. А здесь они получают вот эти новые навыки взаимодействия, и дети получают массу новых впечатлений. Я считаю, это очень удачный проект, его можно тиражировать. Вот, ну, я имею в виду при доброй воле. Они там вот, знаете, ведь женщины, они же начинают за собой следить, там, ночнушка, там, ну,
прическа.
Вот, прически, да, там, ну, вот это вот все. Вот, и меняются очень сильно, да.
И получается, пожилые женщины ухаживают за детишками, которые вот у матерей...
кризисных матерей.
Да, да, которым, да. Помогают, получается, детишками. Не хватает времени, возможности, если она работает, как-то работу устраивает, на работу устраивается, ухаживать полноценно
числе,
за ребенком.
Да. Да. Это в том числе тоже.
Андрей, ну вот получается, многие знают, есть определенное количество организаций в стране, которые занимаются помощью бездомным. Вот на слуху «Ночлежка» в Петербурге, да, вроде как в Москве тоже они открыли какое-то такое, может быть, не приют, но какое-то такое вот учреждение, да, куда могут прийти, там, может быть, постирать что-то, социальную помощь получить. Понятно, что в «Ангар спасения» все знают, в Москве
есть служба милосердия. Есть фонд «Не бомжи»,
да, есть разное название. Количество организаций, которые пытаются как-то. Но в основном, конечно, это история про большие города. И Москва, Петербург. А что касается городов поменьше, а тем более там, если мы говорим про очень отдаленные от центральной части России города, там еще сложнее ситуация, то там с помощью бездомным не так все хорошо. И понятно, что у церкви сейчас больше 90 приютов для бездомных, как раз ты занимаешься координацией этой работы. Но, наверное, все-таки это не даже... Этот объем, это не тот объем, который нужен. И, наверное, нужно что-то менять. Вот мы услышали про модель, а та модель, которую ты сейчас рассказал нам, про фермерские хозяйства, про вот эту
разные этапы. Возрождение заброшенных
заброшенной территории.
Про социальную инфраструктуру, да. Да, чтобы она включала реабилитационные аспекты.
Да. Вот расскажи, пожалуйста, а вот прямо ближайшие год-два,
что ты видишь вот основными методами? Это убедить государство в том, что нужно такую модель избрать? Или, наоборот, может быть, сконцентрироваться на том, что под силу церкви и вдохновить церковные проекты и тех, кто еще этим не занимается, начать это делать? Куда ты хочешь больше развиваться, в каком направлении?
Я думаю, нам надо делать параллельно. Потому что у нас в государстве для того, чтобы мы развивались, нужно менять государственный подход в ряде моментов. Мы не будем это озвучивать, это очень
длинный. Да почему? Можно озвучивать.
Ну, кстати, спокойно. Даже интересно, да, какие, да, в каких, конечно, моментах? Наоборот, расскажи.
Вы хотите острых ощущений, да? Вот смотрите, есть контролирующие органы в лице Роспотребнадзора, МЧС и прокуратура над всем этим. Это федеральные структуры, региональные органы власти не имеют на них никакого влияния. Есть требования к организации круглосуточного пребывания людей.
Угу.
Требования пожарной безопасности, требования Роспотребнадзора.
Санпины какие-нибудь.
Нет, все красиво, все классно. Лишь одна проблема. У нас нет соответствующей социальной инфраструктуры в стране, которая может соответствовать этим требованиям.
И все это количество людей...
В достаточном объеме нет. И мы стоим перед выбором. Либо, ну, я имею в виду те люди, которые хотели бы заниматься и развивать это все. Почему у нас сервисы-то только в основном развиваются? Это более безопасная форма оказания помощи бездомным. Потому что если мы будем развивать инфраструктурные проекты, нам либо нужны очень серьезные вложения. Вот мы, когда крестьянско-фермерское хозяйство у меня было, вот как пример, мы же ведь там начали делать как реабилитационный центр. Там коттедж 240 квадратов, достаточно комфортные условия проживания, но приезжает МЧС, говорит, а тут им небезопасно все. Угу. Теперь у нас там просто фермерское хозяйство, угу, и люди, которые прошли реабилитацию. И получается, что для того, чтобы мне сделать центр, который соответствует требованиям, мне на этой территории, мы посчитали, мне надо 60 миллионов, чтобы сделать, ну, на 50 мест.
С правильными пожарными выходами,
да,
входами,
да, да,
проемами.
То есть все в соответствии с требованиями. То есть представляете, какие вложения мне нужно сделать для того, чтобы оказать помощь тем людям, которые, в принципе, мне никогда эти деньги не отбить, ну, с точки зрения финансовой. То есть кто будет вкладывать такие суммы, понимая, что не будет никакой отдачи.
Ну, то есть отдачи, может быть, и будет, но
я имею в виду финансово. Финансово не будет. Откуда? То есть даже если мы создаем, например, реабилитационный центр, при нем крестьянско-фермерское хозяйство, производство и мастерские, ну, как мы, в принципе, планируем, мы уже развиваем, то нам бы, дай бог, сделать так, чтобы оно само себя окупало, чтобы они были официально трудоустроены, чтобы мы налоги хотя бы смогли платить. Это же тоже не маленькие деньги. И чтобы они были официально трудоустроены, могли жить. И это. А так вот это не отбить.
И получается, все развивается только в сторону уличной помощи, когда просто кто-то пришел, кого-то накормил.
Да.
И
да,
поэтому.
В этом смысле я же...
Путин... Чтобы вытащить людей из системы, нужно менять на уровне,
да,
системы.
Да. Да, я написал же Путину письмо вот недавно. Владимиру
ответил
Владимировичу. Ну, ответили не совсем, как бы мне хотелось. Я снова напишу. Уже со всем планом мероприятий. Есть план мероприятий. Как мы можем изменить ситуацию? Мы можем ее изменить. Нужна просто политическая воля. А мы сейчас в каком-то смысле находимся, как в той басне «Лебедь, рак и щука». Есть Минтруд и соцразвитие. Никого не осуждаю ни в коем случае. Все в рамках своих полномочий действуют. Есть МЧС, у которых есть требования. Есть Роспотребнадзор. И Минтруда, даже при желании и полномочиях помочь, он скован теми требованиями, которые есть. И получается, как бы он ни хотел это сделать, он ограничен в своем вариантах
друг
выбора помощи.
Наступают на ноги все, в общем.
Mm-hmm. И все.
А страдает человек.
Страдает человек. А требования-то правильные. Ну, формально.
Даст Бог. удастся достучаться. В конце концов, мы сегодня здесь, наверное, тоже не в пустоту говорили.
Это
очень
точно.
Надеюсь, что будем услышаны. Спасибо тебе огромное.
Это была программа «Делатели» на Радио Вера. С нами был Андрей Якунин, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности, директор Тюменского центра помощи бездомным «Милосердие». Если у вас есть желание поддержать работу «Милосердия» в Тюмени, это можно сделать с помощью СМС. Отправить на короткий номер 3434 свое сообщение. Там нужно написать «Дом 72» в одно слово, поставить пробел и написать сумму. Например, «Дом 72, пробел 300». Спасибо большое, Андрей, за этот очень важный, содержательно разговор. И надеемся, что действительно изменения будут у нас в стране.
Спасибо.
Спасибо.
Делатели на радио «Вера».